Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин. И мы продолжаем наш разговор с Игорем Ашмановым, специалистом в области искусственного интеллекта. Ну, и еще кучу регалий, ну, просто, да, сэкономим время, потому что разговор чрезвычайно интересный, особенно для таких дилетантов, например, как я. Потому что, ну, из того, что вот вы сейчас с Алексеем обсуждали, ну, процентов там 30-40, ну, для меня доступно для понимания. Вот, остальное я сижу, просто слушаю как некую сказку, какую-то
фантастическую историю.
Я, честно
говоря, тоже далеко не все понимаю, но я помню, что Игорь Станиславович у нас не первый раз в гостях, поэтому в одной из программ мы обсуждали возможности тех устройств, которые у нас в повседневной жизни используются, смартфоны, планшеты, и электронной слежки за своими хозяевами и собиранием данных различных. Я не знаю, изменилось ли что-то за год в этом направлении или нет.
Нет, слежка, конечно, усилилась за это время. Значит, осознание в обществе того, что это происходит, произошло, конечно, после побега Сноудена из Америки.
Но он тогда уже сбежал.
Да, вот. Но с тех пор просто вскрываются все новые и новые факты. Во-первых, Сноуден продолжает публиковать. Во-вторых, там есть некая другая бригада, которая тоже там через Guardian и через WikiLeaks сливает примерно.
Я не могу понять, как это технически воплощается, потому что сидит же за каждым смартфоном живой человек, который записывает.
Конечно. Нет, смотрите, давайте введем важное понятие, которое сейчас очень модное, под названием «большие данные». По-английски big data. Значит, что это такое? Это данные, которые собираются всеми интернет-сервисами, всеми смартфонами, всеми операторами мобильными, всеми большими интернет-компаниями и так далее. Значит, нужно сначала пояснить, что это такое. Тогда станет ясно, зачем нужно шпионить за всеми.
Да.
Большие данные – это такая штука, важность которой начали многие там, и разведчики в том числе, осознавать давно, но вот сейчас это прямо общее место стало, все об этом говорят. Что это? Это, во-первых, данные, сумма частей которых меньше, чем целая. То есть это данные, то, что они большие, это просто означает, что их глазами нельзя просмотреть. Таких данных больших было и там 10, и 20 лет назад много. Но, значит, основное свойство вот какое, что при взгляде на эти данные как бы с птичьего полета, на всю совокупность данных, вы можете увидеть такие вещи, которые не видно на каждом локальном фрагменте данных. Что это значит? Ну, представь себе, что вы читаете почту. Uh-huh. Вы видите свою электронную почту. Там приходит какое-то письмо. Вы должны будете принять решение, это спам или не спам. Ну, если спам, удалить. Но вам приходится это решение принимать каждый раз там, по содержанию. А спам-фильтр, который стоит там на Mail.ru, на Яндексе или в вашей организации там, корпоративной и так далее, он видит, что на самом деле ровно такие письма или чуть-чуть измененные пошли сразу в 100 тысяч адресов или в 10 миллионов адресов. И тут ничего думать не надо. Это спам, потому что его сверху видно, как он распространяется.
И его купируют.
Ну, его, конечно, да, фильтруют, не пускают. Но это к тому, что если ты сверху видишь, во сколько адресов идет это письмо, тебе не надо с содержанием разбираться. Уже по самому вот этому образу поведения видно, что это спам. Или вы общаетесь в Фейсбуке, и вам кто-то пишет, что «Ой, сейчас появилось 18 террористов, которые там...» Вот. Я-то, поскольку там, занимаюсь электронным мусором уже там 25 лет, я сразу понимаю, как это сконструированная штука, что это ложь заведомо. Там все признаки есть мозгового вируса. Но люди, которые читают это в Фейсбуке, они же не понимают, там какая-то важная информация, надо перепостить. Система, которая выкачивает, у нас есть такой стартап тоже, который выкачивает все социальные сети, видит, что это массовый вброс, он пошел, значит, верно, что их на самом деле там 10 вариантов, где подменили, мне мама сказала, мне там из полиции, да, и так далее, и так далее. Ага. Это все видно, и на этом основании сразу можно сказать, что это вброс. Вот. Или другой пример. Предположим, что кто-то...
Простите, пока мы от него далеко не ушли. А правда, что это делается для дестабилизации теми же самыми людьми, которые в итоге когда-нибудь что-нибудь взрывают?
Нет, конечно, нет. Это делается теми самыми людьми, которые уже взорвали.
Ну вот, кстати...
Это сейчас отдельно.
Ну да, я и жизнь. А мне в продолжение хотелось бы спросить, что таким образом получается, что все, что связано с поиском, там, с интернет-запросами, так или иначе, находится в поле зрения спецслужб.
Конечно.
И, ну, наверное... Сейчас, вот можно я просто доскажу, и мы продолжим, собственно, вы ответите на этот вопрос и закончите предыдущий.
Да.
То есть, ну, я так понимаю, коли это находится в поле зрения спецслужб, соответственно, и вам наверняка тоже приходится с ними взаимодействовать, а обращаются к вам, например, вот там с просьбой о консультации, там, может быть, за помощью в поиске потенциальных террористов по их выявлению?
Ну, в общем, у нас государственных контрактов на это, в общем, практически нет. У нас понятно, в основном частные крупные компании, частные, которым нужно работать с миллионами своих клиентов.
Угу.
Обнаруживать недовольство сервисом, передавать это все в колл-центр, чтобы там девочка там пришла в этот Твиттер или Фейсбук и разобралась, что не так.
Как мы можем успокоить, например, наших слушателей, которые беспокоятся все-таки, что за ними следят, что тем самым, что...
Нельзя успокаивать, потому что это правда. Ну, как?
Нет, это понятно, что правда.
Давайте скажу, значит, смотрите. Значит, зачем
я просто думаю, что для меня,
Вот-вот, это обычная история.
Я не представляю интереса.
Это неверно.
Ага, хорошо.
Значит, смотрите, возможно, в вашем случае для вас это не кончится ничем плохим.
Угу.
Но зачем я стал говорить про большие данные?
Да.
Значит, большие данные – это, в первую очередь, данные о людях. Это данные мультимедийные, то есть всех форматов возможных – речь, видео, картинки, записи в социальных сетях и так далее. Казалось бы, действительно, зачем собирать их про всех? Очень просто, зачем? Во-первых, потому что большие данные интересны тогда, когда у тебя они действительно большие, когда ты собрал все, и у тебя есть там возникают связи, которых не видно на локальных кусочках. То есть, если собирать сейчас данные только про интересных там известных людей, ты не получишь этой, вот, этой магии как бы больших данных. Это раз. Второе. Мы не знаем, кем станет сегодняшний студент. Может быть, он через 15 лет будет управлять нашей страной. Или сегодняшний чиновник мелкого какого-то ранга, возможно, что через 3 года он станет крупным чиновником или будет работать под кем-то, кто очень интересен спецслужбам, да, и будет иметь доступ к очень важным документам и так далее. То есть, на самом деле, большие данные так устроены, что в них важна конверсия. Процент конверсии общего вот этого сырой массы данных в что-то очень полезное. Поэтому данные собирают обо всех. Обязательно. То есть все, что вы делаете в сети, где-то складывается. Сейчас хранение данных очень дешевое, диски подешевели, их умеют паковать и так далее. То есть станет человек кандидатом в депутаты или в президенты через 15 лет, вот тогда по нему поднимут все данные за 15 лет, напустят группу из 30 аналитиков и вывернут его наизнанку.
Станешь ты министром связи, например.
Боже упаси.
Да. Ну вот, то есть собирают все обо всех. Для кого-то это довольно невинно, но люди же попадают в разные обстоятельства неожиданно для себя. Например, вдруг стали за кем-то охотиться коллекторы. Или кто-то поехал там в какую-то не ту страну, или еще что-то. И в этот момент, оказывается, данные, которые о нем собирали, оказались полезны. В общем, сейчас в социальных сетях, в поиске, в смартфонах и так далее, все вот платформы, которые способны эти данные собирать, у них есть правила. Никаких элементов данных не забывать. Даже если им судом предписано, например, в Европе, они не забывают.
Это как-то можно гарантировать безопасность вот этих данных, скопленных?
Конечно, нет. Ну, во-первых, есть вот в США есть так называемый Patriot Act, который был принят сразу после падения башен-близнецов. По нему все эти данные отдаются ВНБ. Да? В этом смысле, как гарантировать безопасность, если они все есть там в ВНБ? И ваши смс-ки, и
мои. Нет, чтобы их оттуда не выкрыли. Я вот что имею в виду.
То есть они
под надежным замком все
эти данные? Я не знаю. Я думаю, что те, кто имеет доступ к данным, конечно, ими торгуют.
А тогда вот такой
вопрос. Но опаснее же не те, кто купит. А ВНБ опаснее всех, кто мог бы получить доступ к этим данным. Ну, это же понятно.
То есть...
А тогда такой вопрос, который тоже уже был сломано много копий, последние там, полгода обсуждается всем, кому не лень, большинство пользователей системы Windows. И вот люди начинают спорить везде в интернете, на форумах, стоит ли обновляться на Windows 10 или не стоит, потому что
это Windows 10 история,
да. Начинает, может быть, кто-то не знает, просто я поясняю, собирать, обрабатывать данные, в том числе поступающие с клавиатуры, любые, чтобы человек не набрал с клавиатуры у себя в компьютере, обновленном до Windows 10. Это действительно так? Или все те же самые функции применяются и в предыдущих версиях?
Нет, скорее всего, этих функций стало больше, их теперь, в общем, можно отключить, известно даже, написаны программы специальные, которые отключают это все дело. Но что там на самом деле произойдет, непонятно, потому что вы должны понимать, что Windows, хотя у нас даже она сертифицируется госкомиссией и так далее, она скачивает огромное количество обновлений, иногда каждый день это делает.
Да, это правда.
Так же, как это делает любой антивирус.
Угу.
Вам на компьютер прилетает уже абсолютно несертифицированные, и не только данные, а и программы прилетают и так далее. То есть на самом деле, что к вам приходит на компьютер, вы не знаете. И это никак невозможно проверить, потому что это каждый день. Иногда каждую секунду. И поэтому, ну да, сейчас вроде бы можно отключить Windows. Но вы должны понимать, что это делают все устройства. Apple очень много раз ловили, что там сначала была программа Carrier IQ, которая все зачем-то куда-то в центр передавала. А Apple, когда его поймали, говорил, что ну, это чтобы...
улучшить продукт.
Улучшить продукт у провайдеров, у тех, кто предоставляет GSM, да. И так далее. Они все, что называется, сифонят, они все передают. Например, никто не задумывается над тем, что сейчас современные, последние модели телевизоров опаснее любого Windows 10, потому что они точно так же требуют соединения с интернетом, они передают что угодно, без всяких пользовательских соглашений. И более того, в общем, опытные люди проверяли, там есть галка не передавать там какую-то информацию в центр куда-то. Но если ты ее убираешь, то есть говоришь, нет, не передавать, данный, поток данных не ослабевает. То есть это галочка только для, как бы, для
успокоения.
То есть вот,
я знаком
при этом,
с таким телевизором.
При этом вы этот смарт-ТВ, так называемый, он же, у него же еще камера есть, которая распознает жесты. Вы не задумывались?
У этого телевизора?
Если у вас телевизор там 7-й или 8-й модели Samsung, например, или соответствующий ему там LG, да, то там в документации написано, что вы можете управлять им с помощью жестов примерно с 5 метров. Он позволяет пролистывать экраны, выбирать позиции меню пальцем просто. Это значит, что он распознает.
А, нет, этого нет.
А может, и есть. Вы почитайте. Значит, все современные это позволяют делать. Это значит, что этот телевизор в состоянии распознавать, что происходит у вас в комнате. Если дальше к нему присоединить это программное обеспечение, которое сцены трехмерные распознает, да, вот там, что вы сидите у телевизора. Вот смотрите, как работают большие данные. Например, любой человек, как это ни удивительно, при поездках по городу идентифицируется однозначно по четырем точкам. По четырем GPS-точкам. То есть, если начать пересекать тех, кто был в этой точке, а также в этих двух точках, а потом в этих трех точках, то к четвертой точке вы останетесь один. Если вы часто по ним ездите, да?
Ну, так и камеры работают гаишные.
Да, но я про другое, что даже если сервис не знает вашего имени, или он не знает что-то еще про вас, он может привязать вас по четырем точкам к вашему имени, к номеру телефона. Если вы потом с другим устройством поедете, он тут же восстановит. То же самое, вот, знаете, с телефонами, в которых там одноразовые симки, одноразовый телефон. Вообще-то говорят специалисты по распознаванию голоса, что идентификация по голосу гораздо простая, более простая задача, она решена. Это значит, что если за вами вообще смотрят, то через 15-20 секунд после того, как вы поговорили по другому телефону, они там, те, кто следят, уже знают, что это вы. А вот пример, как работают большие данные, например, такой. Вы выходите в сеть и пишете что-то под анонимным ником в Фейсбуке. Фейсбук шифрует соединение. То есть никто в середине не может влезть и посмотреть, что это вы. Но если у кого-то есть два потока данных, например, один от провайдера, когда вы выходите в интернет, чисто даты и времена. А второй, например, как у нас вот в этой системе Cribrum, когда какие пользователи писали посты и комменты в Фейсбуке, то сличение этих двух потоков дат и времен довольно быстро даст сходимость совершенно однозначную, и ваш как бы анонимный ник будет вскрыт, и к нему будет привязано ваше ФИО. Понятно, да? То есть кажется, что ну, если кто-то сумел договориться и с анализом социальных сетей, и с провайдером, он скрывает все анонимные ники. Потому что должна быть просто достаточно длинная последовательность. Я думаю, тут не 4 точки, а 20, да? Ну, значит, за 5 дней вас вычислят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор с Игорем Ашмановым, и вот что я вам хочу сказать, уважаемый Игорь Станиславович. Такие вещи рассказывать, что я ближе к концу нашей беседы чувствую себя просто раздавленным и с этим телевизором, и с этими потоками данных. Я сейчас могу себе представить, вот сейчас вот едет человек, который нас слушает, да, вот из соответствующих органов, из соответствующего отдела и подразделения этого отдела, и подотдела этого подразделения этого отдела. Едет и улыбается. Ой, наивные люди там все-таки этой радиовере работают. Вот, потому что для меня какие-то вещи просто заново открываются, и я понимаю, что я абсолютно не защищен.
Ну да, конечно. Знаете же этот анекдот, что «Алло, это Иван Петрович? Да, а вы из ФСБ звоните? А откуда вы знаете? Но вы же на утюг звоните».
Ну да.
На самом деле, я думаю, что наши спецслужбы далеко не все эти возможности имеют, потому что большинство этих платформ все-таки принадлежат не нам, да? То есть и обе операционных системы на смартфонах, ну сейчас еще появилась там китайская, но тем не менее тоже не наш. И Facebook с Твиттером, и Google, они не наши. И данными они с нами делиться не будут. Нашими являются мобильные операторы здесь, соответственно, ВКонтакте, Яндекс, значит, провайдеры, которые доставляют нам интернет. То есть, хотя у нас нет сертификата своего, который можно было бы подменить, так что мы не видим, что пишут в Фейсбуке. Вот на магистралях наши спецслужбы не видят. Или стараются увидеть, я не знаю, успешны ли. Но я про то, что большую часть данных про нас пока собирают зарубежные спецслужбы.
Знаете, мне, честно говоря, я так, конечно, подыграл ситуацию, что меня это раздавливает и так далее. Я очень хорошо помню тот момент, когда мы переехали с родителями вот в эту квартиру, где я сейчас живу, здесь неподалеку. Это когда-то была, по-моему, сейчас остается правительственная трасса. Я мальчиком был школьником и совсем, и там, или студентом медучилища уже, а родители конкретно проверяли соответствующие органы. И я помню, что буквально до 90, наверное, может быть, 3-го года, может быть, 4-го, когда-то снимал трубку, и было первое твое слово, там, алло.
Был щелчок.
Да.
Сейчас просто это отличается тем, что это у каждого, и щелчка нет.
Да.
Вот и все. Да.
То есть стоит расслабиться и получать удовольствие
от жизни. От жизни.
Ну, наверное, да. Нет, есть правила гигиены информационные, когда у вас важные переговоры, там еще что-то. То есть телефон туда брать нельзя, да. Более того, эта гигиена должна быть совместной, потому что достаточно хотя бы одного в вашей комнате с телефоном не выключенным. Все, вы уже все попали, извините.
Но вы упомянули операционные системы, в том числе китайскую. Какие перспективы создания российской? Что-то об этом говорят, но конкретики
тоже есть нет. Люди работают. Ну, во-первых, есть довольно много операционных, которые используются в оборонке. Это, в общем, не бином Ньютона. Этим нужно просто заниматься. И специализированные операционные системы, конечно, есть. И понятно, что в оборонке есть и операционные системы, которые просто чисто наши, то есть без...
Я имею в виду для такого широкого пользования.
Для широкого пользования. Ну, рано или поздно это придется сделать. Я думаю, что через 5-7 лет это будет везде. И для десктопов, и для смартфонов будет своя операционная система.
То, что анонсирует выход российского планшета в ближайшее время, огромное количество на рынке планшетов, которые делаются в Китае, российскими фирмами. А какое принципиальное отличие того?
Я думаю, что начнется это с выпуска защищенных устройств в русле импортозамещения для чиновников, военных и так далее, для тех, кому можно просто предписать этим пользоваться.
Но там же операционная система будет, Android, положим, скорее всего.
Во-первых, Android можно с него содрать все, что можно. Во-вторых, под него можно подсунуть так называемый фаервол, который ему... Вот, собственно, мы этим занимаемся, мы все ждем, нам должны провести первую партию наших защищенных телефонов, которые, конечно, собираются в Китае, но там наш софт, и там с андроида сорвано все, что можно, и под него подсунут фаервол, который не дает отправлять наружу ничего без разрешения собственника телефона. Ну, и там есть много других вещей. Например,
скоро появится?
Мы не знаем. Это для корпоративного применения. Пока что, да. Потому что, смотрите, массовый продукт, чтобы его еще и покупали. Вот йотафон, например. Вот я только что был на Горбушке, там что-то себе покупал, там ну, аккумуляторы там всякие переносимые и так далее. Спрашивал. Йотафон, конечно, они даже не заказывают во всех этих ларьках, потому что его очень плохо покупали там. У них там опыт. Вот мы, говорит, за год один йотафон.
А сколько он стоит?
Ну, он дорогой, он не дешевле там.
Ну, чуть дешевле.
За тридцатку, да. 35 там. Ну, то есть, вот успех на массовом рынке – это совершенно другая история. Но обеспечить как бы критическую инфраструктуру вот этим импортозамещением, конечно, можно. А дальше уже оно как пойдет. На самом деле никто не мешает всех, кто возит телефоны к нам, обязать провести некое там гигиеническое мероприятие с их устройствами. И, например, поставить туда не Google, а Яндекс, и так далее, и так далее. Это, в общем, будет сделано тоже,
я думаю. Как хорошо все-таки, я думаю, что у ваших друзей есть вы. У вас, наверное, ваши друзья не только вашего круга, там, вот, математики, там, и...
Ну, да.
Вот.
Разные есть. Лингвисты,
например. Лингвисты. Я думаю, что эти вот люди, когда у них возникают какие-то вопросы, им же достаточно просто с вами связаться, а потом и они получают исчерпывающий ответ на все свои вопросы, а потом сидят, пьют чай и говорят, слушай, ну, как хорошо, что у нас Игорек есть, потому что, ну, вот, все объяснил, как на пальцах.
Ну, дело в том, что это вообще сейчас общий принцип такой, что нужно иметь так называемые, как я их называю, чистые источники.
Да.
То есть людей суперпрофессиональных в своей области, которые к тебе доброжелательно и врать точно не будут. И тогда ты экономишь огромное количество времени на то, чтобы самому разобраться. И я делаю ровно точно так же.
Ну, у вас очень широкий круг общения, у журналистов широкий круг общения. А у Михаила Петровича, который живет в небольшой деревне,
Пупыркино,
да, городе, у него же нет возможности.
Ну, ему ФСБ позвонит на утюг и все расскажет, я думаю. Будем на это надеяться. Нет, ну, на самом деле...
По поводу ФСБ вспомнил еще один анекдот. Алло, здравствуйте, это ФСБ, я хотел бы с вами сотрудничать. Спасибо большое, Александр Сергеевич, мы вам перезвоним обязательно.
Да-да-да. Ну вот, я к тому, что на самом деле довольно много вещей можно и в интернете узнать. Ну и, как правило, вообще-то у Ивана Петровича, скорее всего, в семье есть так называемый цифровой туземец, по-английски digital native, то есть сын или внук, который родился со смартфоном в руках и который, на самом деле, вот в распределенном интеллекте семьи, знаете, да, там, ну
конечно,
за борщ или там за медицину отвечает жена, там, муж там за безопасность и зарабатывание денег, например. Вот. А сын сейчас, как правило, отвечает за гаджеты, за все.
Информационное обеспечение.
Вот. Да. И такой вот чистый источник знаний всегда есть сейчас у большинства, у кого есть дети в семье, там, скажем, от 12 лет и старше. Как правило, они эту... значит, консультацию могут получить.
Ну, вы знаете, я не случайно спросил про ваших друзей, потому что у меня друзья тоже, 70% из них связаны с высокими технологиями, в том числе и разработками, там, и все такое прочее. Я просто не знаю, как это правильно все называется, потому что я от этого далек. Да. Я, конечно, безусловно, пользуюсь... их услугами, и они мне оказали неоценимую помощь, потому что я вот, когда сейчас поменял машину, я туда очень много всего поставил, вот, и когда я оказался с ней один на один, вот, я понял, что мне самое главное сейчас ее завести и на ней доехать вот до ближайшего, кто сейчас вот близко из моих друзей, который, который сядет вместе со мной, и они действительно мне все буквально за 15-20 минут все наладили, подсоединили, соединились с телефоном.
Действительно, все надо настраивать.
Это на самом деле... хороший опыт, а ведь нам, к сожалению, точно так же время от времени нужны юристы и врачи, да?
Да.
И таких друзей тоже надо иметь.
Да. Вообще надо, да, иметь много друзей хороших.
Спасибо большое. Мы напомним слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера был Игорь Ашманов, эксперт в области IT-технологий, директор компании «Ашманов и партнеры». Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».